Добрый вечер. На волнах Радио Свобода на сайте свобода.орг. Программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Начну передачу с анекдота. Приходит Путин, Грызлов и Миронов в ресторан. К Путину подходит официант и спрашивает: «Владимир Владимирович, что будете заказывать?» «Я буду мясо». «А как же овощи?» «Овощи тоже будут мясо». У нас в студии политик Сергей Митрохин, журналист Владимир Семага. По телефону будут политолог Дмитрий Орлов и политик Леонид Гозман. Но в каждом анекдоте есть народная мудрость, есть мысль, как мы прекрасно понимаем. Вот насколько этот анекдот отражает сегодняшний день, сегодняшнюю вот политическую ситуацию, что касаемо президента и его окружения. Владимир, вам первое слово.
Ну, по-моему, достаточно жестко, но достаточно близко к правде, потому что на самом деле определяющим политиком и единственным политиком в стране на сегодняшний день является президент Российской Федерации. Все основные политики, они либо находятся за пределами официальной политики, как бы это не системная позиция, а все остальные это, так сказать, ну, как вам сказать, статисты, актеры на вторых ролях, подтанцовка, массовка, как угодно. Никто из них не определяет ничего ровным счетом в стране.
Что бы вы добавили бы к этому анекдоту?
Ну, это анекдот я хорошо помню. Я, кстати, благодаря этому анекдоту придумал политический лозунг для нашей партии. Он звучит так: «Надоели овощи, выбирай яблоко». И, кстати, был во многих регионах очень популярным этот лозунг. Ну, да, это совершенно точно отражает, как и любая искра народной мудрости под названием анекдот. Она очень яркая. Действительно, есть один человек, который как Монблан возвышается над всем болотом, так сказать, российской политики. И на нем все держится, и от него все зависит, и все остальные выполняют, ну, я имею в виду из официоза, в который входит и Госдума, и Совет Федерации, и все остальное политическое пространство, за исключением вот такой оппозиции, которую выдавили от этого.
Ну, не системно, да.
Скажите, у нас на связи по телефону Дмитрий Орлов, который, я надеюсь, слышал этот анекдот. Дмитрий, скажите, вот в этом анекдоте как точно подобраны фигуры господин Миронов и господин Грызлов? Вот в данном контексте это метко придумано, они обозначены овощами или нет? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что субъектность и активность российских политиков, она намного шире и серьезнее, чем принято считать, так сказать, в том числе в этом анекдоте. Вот. И субъектность это бывает разная. Там провластная, как у тех же там Грызлова или каких-то иных деятелей, скажем, правящей партии или российского правительства. Есть, значит, субъектно-системные оппозиции того же Зюганова, партия, которого не ватирует бюджет. Как сколько бы ни говорили о, значит, символическом характере этой организации, но за бюджет она не голосует много лет. А во всем мире критерий, реальный критерий парламентской оппозиции, реальной оппозиции, это не голосование за бюджет. Что касается политиков провластных, о которых вы говорите, то многих из них характеризует либо автономия в политической системе, характерная, например, для премьер-министра Медведева или первого вице-премьера Шувалова, для некоторых еще фигур. Либо автономия, либо, так сказать, очень серьезное влияние на процесс принятия решений, как у министра финансов Силуанова, например, или председателя Государственной Думы Володина, или руководителя президентской администрации. Конечно, в центре этой системы президент, как, впрочем, и в центре американской политической системы или французской. Вот. Но говорить о том, и понятно, что он, так сказать, опираясь на то общественное доверие, которым располагает, естественно, он определяет все, определяет все направления политического курса,
который Дмитрий, проводит. Дмитрий, можно я вас, простите, перебью?
Но политики, еще раз хочу подчеркнуть, политики и в правящем условно лагере, и в оппозиционном обладают значительной субъектностью, а некоторые из них и значительной автономией. Президент не тиран в нашей системе.
Скажите, Дмитрий, а вот господин Медведев мог бы стать героем этого анекдота и тоже быть в качестве овоща?
Вы знаете, анекдот мне кажется очень примитивным. Вот. Я, кстати, даже думаю, что и Грызлов с Мироновым не стоит их так называть. Но уж Медведев-то точно, потому что это за ним стоит значительная группа влияния, как и за некоторыми другими политиками. Он реально принимает множественные оперативные решения. Вот. Понимаете, российская политическая система сложнее, чем, скажем, в 90-е годы, когда был господин Ельцин, там несколько операторов, назовем их так, вокруг него, и там группа политиков, которые там принято было потом именовать семьей. Так вот, сейчас все намного сложнее. Есть политики, исполняющие свои конституционные полномочия. И есть институты, которые...
Дмитрий, я вас очень прошу. Вот да. Вы говорите чисто бюрократическим языком. Мы тут анекдоты травим, вы начинаете мне рассказывать чуть ли не пункты российской конституции. Давайте проще. Все-таки сейчас август, отпускной период. Вот Владимир Семагов хочет вам возразить. Владимир, вам...
Если позволите, я очень коротко. Значит, мне кажется, концептуальная ваша ошибка в рассуждениях следующая. Политическими фигурами и личностями, и субъектами вы называете людей, которые номинально определены как некие статисты, как исполняющие некие роли. Председатель Государственной Думы, то все 5-10. На самом деле политику осуществляет несколько финансово-экономических групп, которые не делятся по партийным принадлежностям. Вот нельзя сказать, что есть политическая группа «Единой России», есть политическая группа КПРФ. Ничего подобного. Есть несколько разрозненных политическо-экономических групп, которые связаны только одним желанием зарабатывать как можно больше денег. И есть вот эта вот система, которую выстроили для всего мира и для внутреннего употребления, которая называется политическая система, так называемая политическая система, которая с ролями, по ролям. Вот один исполняет одну роль, другой другую, поэтому я не думаю, что вы здесь совсем правы.
Ну вот я к вам обращаюсь, Сергей Сергеевич. Медведев, над которым сейчас, я не знаю, кто уже не смеется, смеются почти все, и после этих... Значит, после посещения Крыма, когда он сказал «держитесь», такой, да, это его танцы, и масса других неосторожных фраз, которые он произносил, это вызывает иронию, смех и сарказм. Вот Медведев же мог быть героем этого анекдота, а если возвращаться прежним героям? Вот
все, которые перечислил сейчас политолог, все эти люди, конечно, подходят к этому анекдоту. Я оттолкнусь от его термина наукообразного «субъектность». Вы знаете, все можно имитировать. И как раз Путин, путинская система заинтересована в том, чтобы имитация выполнялась артистично.
Да.
Чтобы она вовне выглядела блестяще для внешнего мира, для центральных телеканалов. Вот. Поэтому коммунисты, да, они могут спокойно не голосовать за бюджет, потому что всем Кремлю понятно, что там и так будет большинство, и им разрешили голосовать, не голосовать за бюджет. Но возьмите последний, например, закон о реновации. Несколько человек пыжились из КПРФ изобразить, что они против этого безумия, безобразия под названием реновация. Но фракция как миленькая и в Мосгордуме одобрила проект, и в Государственной Думе. Несмотря на то, что абсолютно здравую критику высказывали члены КПРФ. Потому что ей сказали, вот тут нельзя за чертово, вот тут поводок короткий. Это что такое? Это субъектность или нет? Да, при голосовании за ничего не значащий вопрос, либо заведомо понятный вопрос по бюджету, что он пройдет. Изобразите-ка нам свою субъектность. Это нам даже полезно. К нам, кремлевским товарищам, да? А вот когда надо, извините, здесь жесткий короткий поводок. Поэтому, конечно, под микроскопом можно субъектность даже у микробов разглядеть и у бактерий. Но... С этим никто не спорит. Но давайте реально о реальных вещах говорить, а не о том, кто из себя что хочет изображать.
Нет,
и вот все перечисленные фамилии, включая Медведева, разумеется, и уж и Володин, который просто был помощником Путина, а теперь стал председателем Госдумы. Ну, извините, какая здесь может быть субъектность?
Ну, надо сказать, ну, что...
А если по большому счету, субъектность, когда ты самостоятельный.
Он не даст вам говорить все равно.
Все.
Но вот господин Грызлов вошел в историю с фразой «Дума – это не место для дискуссий». Да.
Не место для субъектности, можно перевести на политологический
Поэтому
язык.
Поэтому уж кто-кто, он, по-моему, один из главных героев этого анекдота,
безусловно,
совершенно абсолютно заслуженно.
Безусловно.
Дмитрий, скажите, а вы могли бы назвать хоть одного политика из исполнительной власти, кто мог бы возразить Путину? Вот фамилию хоть одного политика и какую-то конкретную историю, где публично была озвучена эта позиция.
таких немало. Ну, публично, если система исполнительной власти едина, это не принято, а вообще возражают очень многие.
Как, например?
Как возражают?
Например?
Я думаю, что реально возражают Путину и Медведев, и Шувалов, и Патрушев,
только
и
Иванов,
простите, и Шойгу по многим вопросам, и это рабочий процесс. Без возражений невозможно определить нормальный политический курс.
Но это то, чего мы не знаем, правильно я понимаю, Дмитрий? То, чего мы не видим и не знаем.
А почему вы, ну как это возможно? Ну,
назовите мне цитату, фразу этих людей, кто бы возразил, и это вызвало бы широкую дискуссию, простите.
Ну, подождите, давайте я отвечу. Если политик не согласен с линией президента, а он является функционером в исполнительной власти, он должен подать в отставку. Во всем мире так происходит. Все вопросы, которые задаются, они задаются за кадром. А в кадре уже нужно говорить о несогласии с курсом и об отставке. Это вполне логично.
Правильно ли я понимаю, что если люди за кадром спорят, а потом, значит, соглашаются с мнением президента, то спор нулевое значение имеет. И потом вот вы говорите все время, что... Я прошу прощения, Дим.
Кто вам сказал, что они всегда соглашаются с мнением президента?
Потому что мы хотим пример услышать. Мы хотим услышать пример, когда публично люди сказали, наша позиция, к сожалению, Владимир Владимирович, состоит в том-то, в том-то и в том-то. Мы предлагаем вам продискутировать эту тему. Этого же не происходит.
Ну, кстати, давайте вспомним, Миронов в 2011 году выступал лично против Путина в
школе. Простите, Дмитрий, Миронов, когда баллотировался, простите, он предлагал голосовать за Путина, но при этом сам участвовал в президентских выборах. Простите, давайте мы вернемся все-таки. Теперь проведем, Дмитрий, сейчас немножко переакцентируем вопрос. Вот напротив меня сидят политики, которые стартовали в ельцинскую эпоху.
Да,
в ельцинскую эпоху. Мы прекрасно помним людей, которые публично возражали Борису Ельцину. Ельцин считался этим мнением. Ну, начнем с Гайдара, экономиста, который провел шоковую терапию. И именно он предложил Борису Ельцину ее провести. Я сейчас не говорю о последствиях, но это был шаг. Да. Я вспоминаю Евгения Примакова и его знаменитый разворот над Атлантикой. Это было волевое решение господина Примакова, который занимал пост тогда министра иностранных дел. Мы помним Бориса Немцова, который собирал подписи против войны в Чечне, будучи в очень хороших отношениях с Борисом Ельциным. Мы помним Анатолия Чубайса, который был главой администрации федеральным министром, который резко возражал Ельцину публично. И это как бы, как вот скажите, вот такое возражение, вот Дмитрий Орлов сказал, что это все в кулуарах, а публично это не должно быть. Вот вы, Владимир, считаете, так должно быть публично или нет?
Нет, ну понятно, что Дима, естественно, Дмитрий, прошу прощения, на сегодняшний момент выказывает некую поддержку существующей системе, которая сложилась. Это не политическая система, это система взаимоотношений финансово-экономических группировок. Давайте с вами разберем очень простой пример. Я в своей жизни видел многих политиков, в том числе и Игоря Ивановича Сечина, которого я причисляю к политикам, чтобы кто ни говорил, что он там бизнесмен или прочее. Я с ним виделся несколько раз. Вот первые два раза я его видел в тот момент, когда он подавал президенту Российской Федерации будущему и вашему покорному слуге чай или кофе. Вот две встречи у нас. Одна была в Питере в 96 году, вторая была в 98, когда Владимир Владимирович Путин был генеральным директором. Оба раза я видел ведущего сегодняшнего политика Сечина в роли человека, подающего чай или кофе. Может, это будет ему немножко обидно. Вот это формирование людей из окружения и перевод их в некую политическую надстройку, пусть неофициальную, пусть неформальную, они вот как бы, по вашему мнению, являются политиками. У меня глубокое убеждение, что это выращенные, допущенные и Грызлов, и Миронов. Это все те люди. И Шувалов, и Миллер, и Медведев, кого угодно из питерской команды не возьмите, это все люди, которые пришли за президентом Путиным. Поэтому говорить о том, что у нас есть некие политические личности, персонажи, которые в состоянии определить некие политические направления или вектора даже развития политического, это абсолютнейший нонсенс на сегодняшний момент. Может, я не прав?
Да, Сергей Сергеевич, вы тоже из 90-х. Да. Вот скажите, если провести параллель,
он сейчас еще живет. Он живой, это просто так кажется.
Партия Яблоко.
С конца 80-х.
Партия Яблоко. Как субъектный, так сказать, политик. Деятель,
хорошо,
еще не политик, вещи, родился не в конце 80-х. И в этом смысле моим крестным отцом является Горбачев.
А понятно, нет. Но публичным политиком, которого мы видели по телевизору и читали в прессе, вы стали в начале 90-х, когда стали членом партии «Яблоко».
Да.
Скажите, вот вы как бы характеризовали те люди, которые возражают генеральному секретарю или президенту страны публично, вот это в плюс стране или в минус?
Не, ну, при Ельцине была более или менее плюралистическая система.
И парламент был такой.
Мы ее критикуем за множество вещей, в частности, за ту политику, которую проводили Гайдар, Чубайс. И, конечно, ответственность за нее несет Ельцин.
И за Чечню, и за многое другое.
И за Чечню, против которой, кстати, партия «Яблоко» внятно единственная выступала из всех политических сил. Но при этом, конечно, был определенный плюрализм. И та самая субъектность, о которой Дмитрий сказал нам, вот она тогда была. Она была даже у Зюганова. Не даже, а в полном виде она была. Она была и у Жириновского тогда, и так далее. Это потом ее привинтили, и они добровольно ее отдали при Путине. Это другое же тема. Но тогда это все было. Тогда все-таки были независимые...
Возьмите Мышкова, возьмите Примакова.
Независимые СМИ тогда были. Подожди, так надо в широком контексте. Были независимые СМИ.
Конечно.
И Ельцин их не боялся. Почему? Потому что он не сделал свою карьеру благодаря СМИ. Он не пришел, вот его раскрутили СМИ, он из-за этого стал президентом. Нет. Он пришел действительно от народа.
И СМИ не обслуживали
его. От массовой поддержки. В том числе и поддержки демократических сил, какими бы они тогда ни были. И это при такой поддержке невозможно было превратиться сразу вот в такого мягкого диктатора или жесткого, которым сейчас является Путин.
Вот тут драматичная история, драматичная судьба бывшего мэра Юрия Михайловича Лужкова, да, который во времена Ельцина был, ну если не вторым политиком, то уж точно не третьим, потому что он был второй, третий и очень был влиятельный, и за ним реально стояли москвичи. В эпоху Путина он проиграл, когда был в тандеме с Примаковым, естественно, позиции свои сдал. Но долгое время за ним стояли москвичи, вплоть до 2010 года он обеспечивал тыл действующему президенту, потому что все голоса, которые получала «Единая Россия», в том числе и благодаря Юрию Михайловичу Лужкову. Дмитрий, скажите, а почему все-таки... Владимир Путин и тогдашний уже президент Дмитрий Медведев, они убрали Лужкова. На ваш взгляд, почему убрали такого сильного политика?
Я думаю, было много причин. Одна из них это как раз была публичная ссора и демонстративное оскорбление, которое он нанес президенту тогдашнему Медведеву. Вот, но... Дело не только в этом. Существовала значительная инерция, уже усталость от Лужкова. Вот. Существовали проблемы в целом ряде секторов московской экономики, такие достаточно тяжелые. Но я с вами соглашусь, что Лужков до последнего... Да, ну и были катастрофические, совершенно очень неблагоприятные по политическим последствиям выборы в Московскую городскую думу 2009 года, когда та политическая стратегия, которую Лужков, собственно, на них реализовывал, она привела к тому, что все политические партии, кроме «Единой России» и КПРФ, прежде всего «Яблоко», которое представляет Сергей Митрохин, они упали ниже, так сказать, барьера. Это же была политическая стратегия Лужкова в 2009 году, и она не была удачной, потому что она ослабила представительность власти в городе. Это еще была одна причина. В общем, причин было много. Ну и, наконец, инерция, усталость. Много лет он был на этом посту. На самом деле, ему пора было уже уходить.
Скажите, Дмитрий, вот очень короткий вопрос, и если можно, короткий ответ. Кто, если не Путин? Вот когда общаешься с простыми людьми, пытаешься им рассказывать, что происходит, и что Путина очень много, и он очень долго у власти, они говорят, кто, если не Путин? Не есть ли результат вот этой фильтрации, которую провел Путин, в результате которого зачищено поле, исчезли яркие политики, возникает вопрос у обывателя, у избирателя, кто, если не Путин?
Я думаю, что вот в ближайший президентский срок Владимира Путина в 2018-2024 годах, а у меня нет сомнений, что он выдвинется и победит на этих выборах, я думаю, что будет выдвинута целая, целая генерация новых политиков, в том числе региональных, но не обязательно, из среды которых выйдет, собственно, и человек, которого Путин сможет назвать своим преемником. В любом случае, система достаточно стабильна сегодня для того, чтобы, во-первых, воспроизвести себя, а во-вторых, выдвигать из своей среды достаточно эффективных и адекватных деятелей. При этом, на мой взгляд, нас по-прежнему ожидает будущее с Путиным. То есть, когда даже президентский срок его закончится, я думаю, он будет в режиме Дэн Сяопина или в каком-то другом режиме оказывать, продолжать оказывать существенное влияние на политическую систему.
Вы знаете, вот тут как раз есть анекдот на эту тему, которую вы сейчас обозначили, когда у Путина спрашивают: господин президент, а что вы будете делать после того, как покинете пост президента? Ну вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Что может делать, когда человек умирает? Вот из этой серии же.
Что может делать? Продолжать руководить страной.
Да, да. Я хотел бы, чтобы перекинуть все-таки мостик, а потом мы к вам вернемся. По поводу Лужкова. Ваша партия и вы в том числе сотрудничали с Юрием Михайловичем. Был период у вас такой.
Правильно, мы сотрудничали и многого добились.
Почему, на ваш взгляд, был уничтожен этим тандемом?
А вот как раз опять возвращаясь к той теме, которую мы уже обсуждали. У Лужкова была субъектность, и он не хотел от нее отказываться. Если бы он от нее отказался, он бы выстроился во фронт перед Медведевым, как президентом, и неукоснительно следовал бы его указаниям, и ни в коем случае не пререкался бы с ним. А он таких качеств не демонстрировал. Он в этом смысле был неудобен и был анахронизмом. Потому что он не утратил субъектность и остался такой белой вороной среди тех, кто ее давно уже утратил. Поэтому он был персоной нон-грата. Это, кстати, причина, почему мы в свое время его поддержали. На то, чтобы
и вас за это критиковали.
И нас за это критиковали. А мы тогда говорили: слушайте, а кого взамен-то поставят? Вы же должны понимать, что взамен, во-первых, это будет кот в мешке, тогда назначения же были еще, даже фильтры потом ввели.
Да.
Вот. Во-первых, это будет кот в мешке. Во-вторых, это будет абсолютная марионетка Кремля. И вам мало не покажется. И посмотрите, как мы оказались правы. Если критерий, как нам говорил Дмитрий, отстранения Лужкова был, что он долго засиделся, или то, что от него устали, то тогда уж Собянина должны были уже еще в прошлом году брать.
А самого президента, я извиняюсь, 17
вот.
Лет.
Да. Так что это была главная причина. Такие политики оказались неугодными. При том, что, конечно, мы критиковали Лужкова очень жестко. Лужков, когда первый раз с ним Явлинский стал про меня говорить, вот, Лужков просто матом говорил ему в ответ о том, что он обо мне думает. И тем не менее, и конечно, мы его критиковали и за ту коррупцию, которая в Москве там сильно, и за точные застройки и так далее. Но с ним можно было выстраивать политику и добиваться от него чего-то, что зависело от него самого. Например, мы сбили волну точных застроек в 2007 году, он даже принял постановление 714 против точных застроек. Была создана комиссия. Представьте себе такое вот в современной в собянинской Москве, что я приходил с людьми, с жителями, которые против точных застроек, главному архитектору города. И он, выслушав их, отменял решение о застройке. Вот сейчас это возможно?
Нет.
Невозможно, потому что сейчас вот этой субъектности нет.
Вы сейчас хвалите себя и партию
Яблоко. Тактическая ошибка приглашать действующих политиков на передачу.
Скажите. Но я яркий пример привел.
Нет, я понимаю.
Благодаря этому.
Я в развитии.
Да, Владимир, вам слово.
Дмитрий, я вынужден опять оппонировать вам. Почему? Потому что я достаточно глубоко знал ту ситуацию. И могу вам сказать, что был единственным, кроме Кобзона, на момент, когда Лужков получил известие о том, что он отстранен. Это был день рождения его, и его в 8 утра встречала вся городская партийная организация. А в 8:10, когда он сказал, что он отстранен, их всех как ветром сдуло. И мы там фактически со знаменитым певцом были вдвоем. Но суть не в этом. Лужкова отстранила группировка очень близких и влиятельных одновременно к Медведеву бизнесменов, которые понимали, что в сложившейся структуре отношений Москвы Лужков им не даст ходу. Поэтому они сказали, ну раз, значит, не даст, надо его убрать. А возможности у них были. И это совпало с вектором не очень большой любви президента Российской Федерации, а тогдашнего премьер-министра, к Лужкову, потому что он не хотел этого старшего товарища. Он не хотел, чтобы Лужков занимал какую-то доминирующую позицию в партии. Он не хотел ничего из того, что было на самом деле. И он сказал: Юрий Михайлович, ну что я могу сделать? Ну президент он, формально он, вы же с ним, так сказать, не находите общего языка. Поэтому убрали Лужкова совершенно точно по обстоятельствам экономическим, а не политическим, уж не потому, что он от него люди устали. А в качестве, так сказать, алаверды анекдот такой. К президенту нынешнему приходит человек Сечин, он ему говорит: слушай, надо там подумать, все-таки я же не вечен, ну, что-то надо делать как-то. Он говорит: ну, у меня есть вариант какой, ну, в Кремлевской стене-то. Он говорит: не, ну, это не годится, потому что, ну, что там, какие-то инженеры, какие-то летчики какие-то, ну, что я, так сказать. Он говорит: ну, в мавзолей тогда. Он говорит: да нет, мавзолей тоже взял, я же вижу, вы там выносите, это нет, это не. Сегодня занесли, завтра не хочу. Думай. Приходит через 2 дня Сечин и говорит: все, договорился с евреями в гроб Господень, где вот храм гроба Господня. Он говорит: ну они деньги просят. Он говорит: сколько? 1 000 000. Он говорит: что так дорого-то? Они говорят, ну, говорит, как, хром Господня, грамм Господня, так сказать. А он говорит, ну, ты им сказал, что на три дня-то я всего.
Поэтому... И был такой же вариант, говорит, нет-нет, туда нельзя. Это, по-моему, касалось другого президента, я не помню, какого, сказал, нет, туда нельзя, он же вернется.
Ну,
да, из той же серии. Вы знаете, мне все-таки хочется сыграть немножко на стороне Путина, в том смысле, что все-таки есть один политик, подождите, один политик, который вот что-то может ему возразить. Не громко, но полушепотом. Это Алексей Кудрин. Мы слышим какую-то критику из его уст экономической программы, и даже иногда на политическое поле он заходит. Но вот это единственный человек, который сегодня может возразить Путину. У нас вот на проводе сейчас Леонид Гозман, и я бы хотел, чтобы мы послушали его точку зрения. Мы тут, Леонид, рассказали анекдот про овощи Путина. Может быть, вы слышали этот анекдот или нет?
Я слышал, я знаю его, да.
Да, вот. И вот там главные герои этого анекдота Грызлов и Миронов. Вот мы, и речь идет о том, насколько зачищено поле, если были яркие политики в эпоху 90-х, и Евгений Примаков, и Анатолий Чубайс, и Борис Немцов, и многие другие губернаторы, Борис, кстати, Немцов тоже были. Сейчас зачищено, что никого нет, ну, пожалуй, только Алексей Кудрин может что-то там, извините меня, аккуратно высказать. Вот как вы считаете, это корректно вообще? Вот анекдот, он актуальный или нет?
Ну, анекдот, конечно, актуальный, но я хочу сразу сказать, что я, хотя я имею честь быть членом комитета гражданских инициатив Алексея Леонидовича Кудрина, я ни в коем случае не имею никакого права выступать от его имени и как-то вообще вот как-то интерпретировать его позицию и так далее. Просто вот имейте, пожалуйста, это в виду. Я хотел, чтобы слушатели это понимали. Вот, я совершенно не уверен, что Алексей Леонидович всегда со мной согласен. Вот, вовсе нет. Вот. А теперь по поводу того, что вот овощи не овощи. Значит, ну, смотрите, вот в чем разница? Я вижу несколько отличий путинской элиты от элиты ельцинской. Значит, первое. В путинское время доминируют спецслужбы. Это опасно не потому, что они преступники. НКВД и их правоприемники перестали проводить массовые убийства уже несколько десятилетий. И поэтому только небольшая часть, если они совершают какие-то преступления, только небольшая часть сотрудников в них замешана. Но спецслужбы – это особый менталитет. Это, знаете, это над законом, вне закона и так далее. Любая спецслужба, понимаете, вот любая спецслужба, она действует во вне правовом поле. И это очень плохо для руководства гражданской страной, нормальной страной. Кроме того, конечно, люди спецслужб, они, если и не одобряют, то, по крайней мере, оправдывают преступления, которые совершал Сталин и вся эта банда вместе с ним. Ну, просто они выросли под их портретами, они не могут иначе. Вот. Еще одна вещь, отличающая нынешнюю элиту от ельцинской, это то, что, знаете, вот в ельцинское время был призыв ярких людей. Среди этих ярких людей были разные люди, были очень достойные люди, а были люди недостойные, были преступники, авантюристы, и кто угодно, они прорывались во власть тоже. Но это были яркие люди. Сегодня это серость, это вот такая серединка. Вот в ельцинское время можно было возмущаться, негодовать там и так далее. Сегодня это скорее... можно было надеяться, это было время надежд. Сегодня это скорее какая-то депрессия, апатия. Ну, ребята, ну достали, ну все вообще скучно и неинтересно. Понимаете, в ельцинское время его люди, которые были во власти, и те, кто мне нравится, те, кто мне категорически не нравится, они видели будущее страны, они работали на это будущее страны. Сегодняшняя элита этого будущего не видит. Они живут сегодняшним днем, и вот по решениям, которые они принимают, видно, что у них нет ощущения перспективы. Вот мне кажется, это очень, на самом деле, важно и очень печально для страны.
Леонид, спасибо. Я хочу вопрос адресовать Дмитрию Орлову. У нас он на связи. Скажите, вот, Дмитрий, мы прекрасно помним, я сейчас хочу поговорить о губернаторах, о ярких личностях. Это губернатор Россель из Екатеринбурга, губернатор Приморья Ноздратенко, ну и Борис Немцов из Нижнего Новгорода, Николай Федоров из Чувашии, Кондратенко из Краснодарского края был яркий, Аяцков.
из Саратова. Вот, вы могли бы назвать, Дмитрий, сегодня ярких губернаторов, вот, кроме Тулеева, да, ну, Тулеев из ельцинской эпохи, за которые бы без поддержки Кремля могли бы вообще что-то...
Региональную политику осуществлять.
Да, осуществлять региональную политику и получить реальную поддержку населения. Яркие фигуры, запоминающиеся цитатами, фразами и поступками.
Да, я достаточно детально занимаюсь как раз региональными аспектами российской политики. Рейтинг у нас есть, доклад каждый месяц делаем по региональной политике. И должен вам сказать, что, конечно, сопоставимых деятелей, ну, за исключением Собянина и Миниханова, сегодня нет. Но это связано с тем, что совершенно другие приоритеты в кадровой политике. Приоритет способность кандидатов в губернаторы к эффективности, к эффективному управлению. Электоральная функция, так сказать, и харизматические его качества, да, они как бы очевидно на втором плане. Почему? Потому что президент делегирует ему поддержку, президент, имея, так сказать, свою, да, колоссальную поддержку, делегирует ее губернатору. Существует механизм, так сказать, одобрения, сложился уже, да, механизм одобрения, то есть нет предложения президента.
То есть, я так понимаю, что не на кого глаз положить. Собянин, извините меня, это абсолютно технический мэр города, который занимается хозяйством. И очень
к нему много
вопросов.
В политическом смысле вот эти тяжеловесы, они в системе не нужны и не востребованы. Они только создают проблемы.
Поэтому для них
вот и все. Нужны квалифицированные исполнители, которые способны при этом преодолеть электоральный барьер в единый день голосования. Вот и все. Здесь нет никакого противоречия. Другое целеполагание, другой смысл в политике. Но, конечно, это создает и риски, потому что народное недовольство, оно...
Можно я спрошу вас конкретно? Вот Евгений Ройзман, это есть человек, который не прошел этот муниципальный фильтр, и Путин боится поставить такого сильного, яркого политика? Это и есть суть его директивы? Да?
Знаете, я думаю, что Путин не боится
этого. Почему тогда мешает ему баллотироваться?
Я с Ройзманом хорошо знаком. Я думаю, что в этой кампании, избирательной кампании, Ройзман не стремился реально получить эту должность. Не только потому,
В интервью он говорит совершенно другое, Дмитрий, но побойтесь Бога. Но это же неправда.
Я могу закончить, Елена. Дело не только в том, что он не открыл счет, как сказала Элла Памфилова. Существует целый ряд технологических и политических решений, которые он либо не принял, либо отложил. И его союз с Яблоком, он был для Екатеринбурга не вполне, адекватен. И то, как он формировал коалицию, свою поддержку.
Вам хотят возразить ваши оппоненты, Дмитрий.
То, что он с этим затянул и так далее. Ему абсолютно комфортно в той должности, которую он занимает.
Послушайте, ему кровь портили, когда он баллотировался в мэры города, отобрали у него все рычаги власти. Он номинально мэр, но на самом деле финансами распоряжается другой человек. Давайте все-таки, Дмитрий, чтобы это не превращалось в лекцию, я хотел бы слово предоставить Сергею Митрохину.
По поводу Ройзмана, знаете, что такое фильтр-то? Это когда вы не зависит ничего от вас, как от харизматической личности, сверхгениальной какой-то.
Скажите, это страх
великой.
Путина? Почему
фильтр это вот вам закрывают заслонку и все? Потому что даже телефонов вот этих депутатов, которые должны за вас подписи поставить, вы не можете нигде найти. Закон даже не предусматривает, что вы обязательно имеете возможность с этими депутатами сконтактировать и проагитировать. Понимаете? Поэтому депутаты понимают только одно. Приказ от вышестоящего начальства. В данном случае губернатора. Дать подпись или нет. И все. И ничего не зависит. Хоть бейся головой об эту стену. Хоть что ты хочешь, делай. Поэтому здесь говорить, что от Ройзман что-то там плохо вел кампанию или что-то не хотел, абсолютно бессмысленно. Если бы власть хотела, она бы дала ему подписи.
Я тоже за то, чтобы мы говорили...
И другого варианта тут нет.
Сергей, я тоже за то, чтобы мы говорили, что 2 × 3 = 6, а не 8. Понимаете? Поэтому то, что Ройзман что-то там технически не выполнил, это смешно звучит. Владимир, вам слово.
Маленькая ремарка по этой идее. Потом я хотел бы Дмитрию, как обычно, возразить, раз уж такая традиция у нас возникла на передаче. Первое. Значит, количество муниципальных депутатов, которые должны дать свою подпись, оно ограничено, правильно? Ну, их сколько их всего? Там 100, 150, человек 200.
Дело не в количестве, одну секундочку, а в процентах.
Я тебе про математику, мы же говорим. Да. Значит, гипотетически представьте себе, что количество людей, которые желают получить эти 200 человек. Но уже, значит, эта система не работает, математически она не работает. Это идиотизм, который был придуман не очень умными людьми, которые окружают Путина и которые благоволят Путину, то, что он им дает возможность жить. Это первое. Теперь второе. Значит, вот эта
почему
система...
Почему идиотизм? Это очень разумно с точки зрения...
Ну, может быть, да, да. Может
создание да. фильтра да. очень
второе, рационально. Второе. Что касается вот этой вот пресловутой системы, которая возникла при отборе губернаторов. Сегодня рассматривается один единственный аспект. Лояльность к Кремлю. Умение служить, умение выполнять приказы. Никаких самостоятельных политиков никто в губернаторском корпусе не выращивает. И это бессмысленно. Почему? Потому что вы сами сказали, настанет время, и президент скажет, вот он будет. Он уже говорил один раз, Медведев. Ничего не выращивали, ничего было. Вышел и сказал, так, Иванов, Медведев. Он будет. И все. И вот эта система, Дмитрий, не называется политической системой. Это даже хуже, чем времена Цезаря или многое другое в Древнем Риме. Она же, может, многократно хуже, потому что там-то была демократия настоящая. Поэтому, когда вы говорите о том, что эта система существует, это губительная система, которая ведет нас в никуда. Вот и все.
Дмитрий, вы знаете, я с вами не согласен, что нет ярких губернаторов сегодня в путинскую эпоху. Я могу назвать вам фамилию Меркушкина. Это губернатор Самарской, по-моему, области. Когда на собрании ему работники, по-моему, завода Тольятти сказали, что нам не выплачивают зарплату, где деньги, он сказал, вы деньги можете получить, это вы работаете на Госдеп, что-то подобное, да, и вы можете получить деньги или в посольстве США, или в Госдепе. Вот, Дмитрий, можно сказать, что это яркий представитель путинского набора губернаторов?
Ну, я не являюсь поклонником, значит, поэтического таланта или, не знаю, значит, речей господина Меркушкина. Вот. И полагаю, что Самарская область – это регион, который оказался для него слишком сложным. Вот. Но он постепенно пытается, так сказать, какие-то наладить коммуникации, как-то, ну, постоянно он попадает, как вам сказать, в истории попадает, скажем так. Говорит не то, какие-то принимает не те решения. Ну, сейчас более-менее стабилизировалась ситуация. В регионе. Но я хотел бы подчеркнуть, что при всей его яркости и, так сказать, самобытности, которая там у него была до этого в национальном регионе, вот, для Самарской области он оказался просто, ну, на мой взгляд, не на месте. Это не его регион, а сам Меркушкин, губернатор, не для Самар. Вот и все.
Дмитрий, спасибо вам за ваше мнение. Я сейчас хочу передать слово Леониду Гозману. Опять он у нас на связи. Мы говорили о губернаторе Меркушкине, который возглавляет Самарскую область, и который, кстати, вошел в историю тем, когда были выборы, по-моему, парламентские выборы, и его область...
146.
Да, 146%... Ну, это были цифровые показатели, по-моему, на табло, потом, которые быстро исправили. Но это говорит о многом, потому что там всегда зашкаливало голосование. Мы пришли к выводу, что вот ярчайшая фигура губернаторского набора Путина – это вот господин Меркушкин. Вот это есть некий, наверное, образец. Как вы считаете, Леонид?
Ну, вы знаете, ну нет. Меркушкин, во-первых, он дважды губернатор. Это, по-моему, единственный человек, который возглавлял две области. Он был губернатором Мордовии, а потом его поставили на Самару. И вы знаете, я немножко с ним знаком. Значит, он вовсе не такой, знаете, смешной, как его изображают. Он человек, безусловно, очень умный, он человек адекватный, абсолютно, да? И когда он выдает вот эти вот свои прекрасные какие-то высказывания, которые я тебе цитирую, то он делает это, я думаю, да, у меня нет инсайда, разумеется, но я думаю, что он это делает абсолютно сознательно. Он делает абсолютно сознательно. Он понимает, что можно, а чего нельзя. Он понимает, что понравится, а что не понравится. И вот, соответственно, он себя и ведет. Уверяю вас, что быть так долго губернатором Мордовии, а потом еще после этого стать губернатором Самары, это вообще сложная задача, потому что в этой среде огромная конкуренция, и все рвутся, ну не все, но многие рвутся на эти места, и за ошибку платят сразу же и очень жестоко. Вот, например, вот другой губернатор, веселый, этот самый губернатор Орловской области, Вот это совершенно такой незамутненный человек. Вот, не хочу его прямо обзывать тем словом, который думаю. Но вот этот вот, который прославился словами своими, что Иван Грозный не убивал своего сына, а он просто умер по дороге из Москвы в Петербург, ну и многими другими замечательными высказываниями, вот это действительно нечто необычное. Но, понимаете, это вот необычность на фоне серости, на фоне никаких. Вот они никакие, и вот случайно пробивается вот какой-то вот такой парень, как этот самый губернатор Орла. А это... понимаете, вот при Ельцине был, я не знаю, там, генерал Дима, который, конечно, с моей точки зрения, абсолютно просто авантюрист и так далее, да, но он яркий был. Он был яркий. А это вот такие просто, ну просто двоечные.
Да, Леонид, спасибо. Вот Сергей Сергеевич Митрохин хочет дополнить вашу речь.
Пример-то немножко из другой серии. Это не путинский призыв. Меркушкин созрел при Ельцине. Но очень важен вопрос, почему он остался.
Поэтому и Леонид сказал, что он непростой.
Почему он не просто остался, а его еще бросили на другой участок работы. Потому что этот типаж, который остался от ельцинской эпохи, оказался весьма востребованным в нынешние путинские времена. Это типаж такого губернатора, который, во-первых, беспрекословно готов, естественно, выполнять любые приказы начальства. Во-вторых, это типаж такого кланового типа, кланового сознания. У него выдающаяся способность выстраивать клановые отношения. Во-первых, он всю Мордовию отдал на откуп своей семье. Это просто известный факт, доказанный. Вот, он умудрялся выкачивать из федерального бюджета 2 раза деньги на празднование даты вхождения Мордовии в состав России. То есть у него масса вот таких талантов было. И вот это сейчас принципиальный вопрос. На этом примере можно объяснить различия, которые существуют между путинской элитой и ельцинской. Вообще все элиты, вообще существующие в мировой истории, можно на 2 типа очень грубо разделить, самых общих типа. Один тип – это элита развития, когда люди думают не только о своих корыстных интересах, но и о развитии страны. И второй тип – это паразитическая элита. Это люди, которые думают только о сохранении своего положения во власти и своего обогащения. Вот Меркушкин, он был ярким примером вот этого второго типа. Поэтому, вот это главное, при Ельцине, конечно, тоже и воровали почти все, но все-таки была необходимость что-то делать еще и для страны. Потому что уходили от коммунизма в новую эпоху и так далее.
Надо было
сохранялся модернизационный проект какой-то для страны. Вот. И поэтому были элементы вот этой элиты развития. Но были люди, ориентированы исключительно на обогащение. И на поддержание своего клана, своего статус-кво и так далее. И вот эти люди оказались востребованы в путинскую эпоху. Это и есть паразитическая элита, которая сегодня является главной, на самом деле, главной проблемой и главной трагедией нашей страны.
Раз мы прошлись по губернаторам, я бы хотел бы остановиться на господине Белых, бывшем губернаторе Кировской области. Абсолютно драматическая, если не сказать трагическая судьба. Ведь когда его назначили, мы помним, как освещались выборы в Кировской области, и там реально проголосовали за Единую Россию без нажима административного особо где-то 30-33%. И тогда многие говорили о том, что это есть по-настоящему средний процент, голосующий за Единую Россию без административного ресурса. Ну, да. Хотя по факту, с помощью административного ресурса было 50 и больше, да? И везде Единая Россия, значит, выигрывала. И как раз вот Белых, это отдельная судьба. На ваш взгляд, Владимир, почему вот такое произошло с господином, значит, Белых, с губернатором, экс-губернатором Кировской области? Вот он не пришелся с этими процентами ко двору, оказался, в общем-то, самостоятельной личностью, или тут все-таки что-то другое?
Чтобы понять, что произошло с Белых, может быть, немножечко, чуть-чуть отмотаем назад. Была категория политиков в 90-е годы, губернаторы шедшие, которые использовали ресурс свой собственный, личностное обаяние, политические деньги не политические, но они шли во власть самостоятельно.
Потом возник фактор других людей, которых стали постепенно назначать. И Кремль в свое время, это оценочное суждение, в свое время выработал систему, при которой покупали и продавали должности губернаторов. И говорили, берем деньги, но ты учти, что ты же можешь отбить эти деньги. Это у тебя акционерное предприятие, в котором должен быть прибыль. Вот мы тебя стимулируем на то, ты руководитель предприятия, прибыль будет, часть прибыли отбиваешь себе. И таким образом возвращаешь те деньги, которые ты отдал нам за то, что мы тебе доверили. Потом и эта плеяда уже ушла, и теперь пошли только чистые назначенцы. Назначенцы, которых берут и говорят, так, ты на должности. Знаете, там был полпредом, был шметом, там, потом ты будешь губернатором. Они приходят, говорят, есть, все, я воль, мы на тюрлях. А вот что касается белых, это была как бы попытка политиков типа Суркова, типа Володина разыграть некую изящную, тонкую, драматическую политическую карту. А вот давайте мы сейчас оппозиционеры. Помните, как в свое время был Михайлов, и это ЛДПРовский был там. Ну, был, потом взял и сгнил куда-то. Ну, не посадили хоть, по крайней мере. Ну,
можно сказать, что вот Путин, для Путина назначение Белыха губернатором, это был некий эксперимент. Я, хотя, когда он получил эту должность при Медведеве, по-моему, если память не изменяет. Давайте мы Леонида подключим, потому что Леонид все время разъединяется. Леонид, скажите, вот драматическая судьба Белых, это и есть то, что он не оправдал надежд Кремля, потому что в свое время он не гарантировал высокие проценты Единой России на парламентских выборах?
Нет, я думаю, что дело не в этом. Во-первых, я, поскольку все-таки Никиту я довольно хорошо знаю, то я хочу воспользоваться этой возможностью и сказать слушателям, что я абсолютно убежден в том, что он не виновен. Вот. И вся эта история, весь этот цирк с меченными купюрами и так далее, это просто наглая, омерзительная провокация спецслужб. Вот я совершенно убежден в том, что к Никите ничего не прилипало, и что он не коррупционер и не вор. И так думают все, кто его хоть немножко знают. Вот, это первое. А вот по поводу того, что произошло, значит, очень может быть, что, ну, я знаю, как происходило решение о его назначении, вот, значит, там были определенные надежды, но я полагаю, что он попал под каток не потому, что он что-то не дал Единой России, а совсем по другому делу. Вы знаете, мне вот тут недавно рассказывали, что передавали рассказ одного советского офицера, который стал советским офицером сразу после гражданской войны и революции, учился, и с ним вместе были офицеры царской армии, они вместе с ним служили. Вот. И он говорил, что вот, но их не повышали. Вот бывших царских офицеров, даже если их не репрессировали, то их не повышали. И я думал, ну потому что вот, а как же можно доверять? Да? И я подумал, что были основания у Красной армии и у Красного начальства, у этой банды всей, было основание для недоверия, знаете какое? То, что когда-то вот эти царские офицеры, они когда-то совершили личный, осознанный выбор. Понимаете, вот он служил в царской армии, да, потом там государь отрекся, то все, и вот он решил, что вот теперь надо служить в Красной армии. Там по личным соображениям, по патриотическим соображениям, это уже на самом деле не важно, он принял личное решение. Да? Вот Никита, я думаю, что вина Никиты перед системой в том, что он несколько раз в течение своей жизни, он в политической жизни, он принимал личные решения. Вот он сам решал. Вот надо так, а вот так не надо. А это та система вот у нас сегодня, которая вот ровно этого и не терпит ни под каким видом. Ты должен всегда быть человеком системы. Ты должен всегда и беспрекословно подчиняться. Ты не имеешь права на собственное решение. И если ты принимал собственное решение, даже правильное решение с точки зрения системы, да, это все равно криминал. Я думаю, что Никита пострадал вот за это.
Ну, вот здесь мы приближаемся к финалу уже передачи. Я сейчас как раз поверну вот немножко в другое русло. Дмитрий, я хочу спросить вас. Означает ли недопуск Алексея Навального и его партии на выборы это то, что перед ним есть колоссальный страх, и Кремль хочет спокойно преодолеть вот эти президентские выборы, и чтобы никаких не было штормов. Это страх или нет?
Нет, я думаю, что реально поддержки у Навального нет, и те оценки, которые дают, то есть не оценки, а те данные, которые получают социологические наши центры, причем разные, включая Левада-центр, по поводу доверия или электоральной поддержки Навального, там незначительные цифры совершенно в пределах статистической погрешности. Это так и есть. Поэтому никакой угрозы он не предоставляет.
Почему не допускают на выборы его?
Только не говорите, что на нем уголовная статья.
А что значит не говорить?
Об этом ну, потому что мы все знаем результат этой судебной системы.
Нет, каков. Подождите. Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии. Вы не доверяете ей, или вы считаете ее аргументы неадекватными, или в чем здесь?
Но вы были на процессе, думаю, когда его судили, Алексей Навального?
Я думаю, честно говоря, что Навальный предпримет какие-то, так сказать, такие провокационные действия. Может быть, попытается собрать подписи и там как-то штурмом взять Центр избирком или внести их туда как-то с помощью массовой акции. Я думаю, он что-то подобное попытается предпринять. Но, на мой взгляд, его участие в избирательной кампании по выборам президента исключено в силу правовых оснований. Об этом уже заявили несколько человек. И главное, это сказала председатель Центральной избирательной комиссии. Мне кажется, в избирательной кампании он участие принимать не будет.
Хорошо, вот спасибо, Владимир. Вот скажите, откуда такой страх перед Алексеем Навальным? И как утверждает Дмитрий, что у него нет той поддержки, о которой пишут его сторонники. Вот,
то есть... Значит, мне представляется, у меня свой субъективный взгляд на этого человека. Заключается он в следующем. Я думаю, что это искусственно выращенный, ну, может быть, не овощ, а фрукт, чтобы, так сказать, в канве анекдота действовать. Он используется, на мой взгляд, властью, причем достаточно активно. Это некий инструмент, некий жупел, может быть, некая такая, знаете, будоражащая общественное сознание единицы, которая, ну, делает жизнь не очень пресной. И на самом деле это очень декоративная фигура, и рассматривать его сегодня как человека, который способен на какую-то разумную конкуренцию, я для себя этого не
Простите,
могу даже...
но сегодня есть 2-3 человека, которые могут десятки тысяч вывести на улицы. Первый – это президент Путин, используя административный ресурс. Второй – это Рамзан Кадыров, который тоже может использовать административный ресурс и вывести до миллиона человек, как он это однажды сделал. Да. И третий человек – это Алексей Навальный, который по всей России может поднять
Есть еще четвертый – это ваш покорный слуга. Если дадите мне денег, я выведу вам в 2 раза больше.
Какие деньги? Попросите денег у населения, и вам дадут.
А может,
не дадут.
Во всех трех случаях.
То есть вы считаете, что этот политик контролируем и...
Более того, даже...
Хорошо, тогда вопрос.
Игорь Ивановичечин прекрасно к нему относится.
Хорошо, контрвопрос. Да. Вы согласны быть контролируемым политиком или пойти на сделку с Кремлем, когда сидит ваш родной брат в тюрьме, когда семейная жизнь превращена в ад? Когда постоянные прослушки, когда жена и двое детей постоянно находятся под прессом.
Мне кажется, что вы немножечко усугубляете здесь.
Почему усугубляете? Некий родной брат сидит третий год в тюрьме.
Ну, правильно. А у многих политиков, например, у одного политика известного, у меня было несчастье с сыном.
Вы бы на такой контракт пошли
бы? Нет. Я говорю, было несчастье с сыном, и тем не менее, вот многие же упрекают эту политику, говорят, что вот несмотря на то, что у него в семье такие были проблемы, вот он пошел на сговор с Путиным и все прочее. Никакого сговора у Алексея с президентом не было. Он используется достаточно успешно, как в свое время использовался Жириновский. Существуют хитросплетения, которые позволяют такие комбинации выращивать. Я вам больше скажу. Вот политик не даст соврать. Если бы не та поддержка средств массовой информации, если бы не та широкое, так сказать, освещение его жизни, не было бы такого политика. Поверьте мне, я знаю ситуацию,
Подождите,
при которой...
Но этот политик делает себя сам.
Только с разрешения. СМИ, наши СМИ, кроме вашей организации, работают только по разрешению.
Прекрасно. Сергей Сергеевич, вы один из оппонентов Алексея Навального. Скажите, вы ваше слово. Скажите, он реальный политик или все-таки искусственная фигура?
Конечно, он реальный политик. То, что любым реальным политиком кто-то может пытаться пользоваться с большим или меньшим успехом, это тоже очевидный факт. Но я считаю, что власть сделала большую глупость. В свое время, когда устроил этот фарсовый процесс, более или менее фарсовый процесс, и она сама запуталась в своих отношениях с Алексеем.
И заметьте, я не говорил ничего про процесс.
И в результате теперь она сама в идиотское положение попала, потому что
Делать,
в результате все видят, что он в привилегированном положении находится.
Да.
За что других посадят в любой момент, ему разрешают сколько угодно делать и так далее. Поэтому с самого начала было неправильно все это затевать.
Отформатировано.
Если бы было отношение нормальное...
Я извиняюсь, на волнах, мы завершаем нашу программу на волнах Радио Свобода и на сайте свобода.орг. Завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие Сергей Митрохин, Владимир Симага, политолог Дмитрий Орлов, политик Леонид Гозман, мои гости, которых я сейчас назвал. Всего доброго. Мы с вами еще встретимся. Удачи.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».